Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы вас очень рады видеть. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с какими-то вопросами атеистов, на которые вы затрудняетесь ответить, то, опять-таки, добро пожаловать, мы вам очень рады. Можете эти вопросы переадресовать нам, мы над ними вместе подумаем. Так, эти вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать через наш сайт theos.fm, theos.fm, и можно присылать их через комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Вы можете, если вы нас слушаете в повторе, то вы можете послать сообщение на этот же ящик asksergey@list.ru, и мы на него ответим тогда в следующей передаче. Итак, 100 вопросов атеиста, добро пожаловать, и сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы. Ага, вот уже вопросы появились. Так. Ага. Все происходит по воле Божией. Эпидемии черной смерти в средневековой Европе были по воле Божией. Значит, смотрите, мы можем употреблять выражение «воля Божия» в двух различных значениях. Что? Как что-то такое, чего Бог активно хочет и активно желает. Такой, знаете, Божий закон. Вот Бог хочет, чтобы люди любили друг друга. Бог хочет, чтобы люди жили в мире и братской приязни. И есть допускающая воля Божия. То есть то, что Бог допускает некоторым вещам произойти, потому что Бог оставляет в этом мире пространство для человеческой свободной воли. То есть Бог создал человека со свободной волей, у нас есть реальный выбор с реальными последствиями, и мы живем уже в условиях неправильно сделанного выбора, мы живем в условиях грехопадения, то есть в ситуации, когда выбор, который совершили наши прародители, и который продолжаем совершать мы вслед за ними, он привел к тому, что наши отношения с Богом и с тварным миром глубоко разрушены. И вот болезни, смерти, эпидемии, войны, все бедствия этого мира – это результат греха, это результат того, что мы выбрали свой собственный, а не Божий путь. Однако в этом падшем мире, в этом мире, который глубоко поврежден и разрушен грехом, продолжает совершаться воля Божия в том плане, что Бог этот мир спасает. История мира – это история спасения. И Бог обратит все, что в этом мире происходит, к достижению его благих целей. В этом отношении все, что происходит, происходит по воле Божией. Бог знает все, что произойдет. И Бог обращает все к осуществлению своих благих целей. Это можно сравнить, я приводил много раз этот пример, с шахматной партией, которую ведет гроссмейстер вот, одновременной игры. И представьте себе, этот гроссмейстер знает будущее. Ну, допустим, у него есть машина времени, он может съездить на час вперед и узнать все ходы всех игроков. Тогда он сможет построить партию таким образом, что она будет развиваться так, как он хочет. Это не значит, что там не будет других игроков. Они будут принимать сами решения, у этих решений будут последствия, но Бог знает, как ему добиться своих целей, используя вот эти поступки людей. Например, самым ужасным актом несправедливости в мире было распятие невинного Сына Божия, самым вопиющим проявлением полностью невинного страдания. И Бог обратил это к спасению мира. И Бог обратит ко благу все, включая эпидемию черной чумы. Не говоря уже о том, что, вообще-то говоря, люди смертны. Мы привыкли возмущаться смертью, которая нам кажется безвременной, которая нам кажется несправедливой, неправильной, но нам надо бы возмущаться тем фактом, что мы вообще смертны. Человек создан для бессмертия. И человек призван к жизни вечной и блаженной в Боге. И задача Бога, его миссия, его цель состоит не в том, чтобы люди жили долго и умирали в глубокой старости, а в том, чтобы люди не умирали вообще. Для этого нужно, чтобы люди восстановили отношения с Богом, которые были разрушены грехом. Бог восстанавливает эти отношения через Иисуса Христа. Вот в этом отношении мы можем сказать, что эпидемии чумы и вообще вот все бедствия, которые происходят в мире, они являются частью Божьего плана в том смысле, что Бог их учел в своем плане, Бог их использует неким благим образом, он их использует ко благу. Я знал одного человека, который был наркоман. В 90-е годы у нас была эпидемия наркомании героиновой. И он какое-то время он сидел на этом героине. Потом чудом Божиим он не умер от передоза, потому что люди вообще-то умирают. Там очень много людей умерло от передоза. Но вот он не умер от передоза, его Бог спас. И он сделался служителем другим наркоманам. И он мог быть им очень таким действенным служителем, потому что он знал, у него был этот опыт. Он знал, как оно бывает. Он знал, как это изнутри. Он знал весь жаргон, он знал их образ жизни. И поэтому он мог говорить с людьми, как кто-то, кто их в состоянии понять. То есть Бог взял вот этот его греховный погибельный опыт и обратил его ко благу. Это не значит, что то, что он был наркоманом, хорошо, это плохо. Но Бог взял вот это плохо и обратил его в хорошо. Так, Александр пишет, чем жертвовал Бог, отдавая своего сына на смерть на кресте, он же заранее знал, чем все закончится. Тем, что, как вам сказать, я вот, например, заранее знаю, что все кончится хорошо. Но смерть и боль, она не перестает быть от этого реальной. Понимаете, мы знаем, мы как христиане удостоверены, что все будет хорошо, что мертвые воскреснут, что Божья правда будет явлена, но это не делает боль и смерть нереальной, это не делает жертву нереальной. Точно так же боль и смерть Христа, она не была чем-то нереальным из-за того, что он знал, что произойдет в будущем. Мы тоже знаем. Нам это тоже открыто. Но это не меняет реальности его боли и смерти. Христос на кресте, он входит в всю глубину человеческого страдания. Он говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И он полностью разделяет человеческую муку и человеческое страдание. Поэтому это важный аспект нашей веры, что Христос приходит в наш мир, занимает наше место, и он сходит в ад глубже, чем мы все. Угу. Пока мне никто убедительно не объяснил, почему Бог не смог просто простить грехи людей без жертвы Христа. Мы можем прощать друг другу, и больше того, нам это заповедано. Почему я могу простить другого человека, не требуя никаких кровавых жертв? Бог не может простить грешников, потому что вы являетесь честным лицом, как и я. Ни вы, ни я не являемся судьями мироздания. Вот есть разница между таким личным прощением и прощением судебным. Если вас обворовали, вашу квартиру обворовали негодяи, и вы их простили, вы поступили великодушно. Вы исполнили заповедь, вы поступили правильно. А если вы исполняете должность судьи и вам привели пойманных этих негодяев, которые обворовывают квартиры честных граждан, и вы сказали: я добрый, я хороший, я великодушный, у меня доброе, мягкое сердце, мне очень грустно, что эти милые люди проведут ближайшие годы в тюрьме, я их прощаю. Это будет акт коррупции. Кажется, что вы просто просаботируете свой долг судьи. Вы не сделаете так, как должно. И в этой ситуации, когда вы являетесь судьей, а не частным лицом, прощение – это не такая простая вещь. Понимаете? Бог не является частным лицом. Бог является Господом и судьей мироздания. Бог поддерживает правду и справедливость в мире. Бог есть судья праведный. Такова его нравственная природа, и более того, такова потребность творения. Все творение держится на честном слове Божьем. Поэтому Библия много раз говорит, что Бог – это праведный судья, что восстановление творения, восстановление отношений с Богом, оно требует праведного суда. И этот суд, он должен совершиться так или иначе. И суд над нашими грехами совершился, когда Христос умер на кресте. Люди постоянно смешивают две разные вещи. У меня был случай давно еще, ближе к концу 90-х, что ли. Я с дуру поменял деньги у мошенника. И оказалось, что он меня там на $90 кинул. И я испытывал гнев страшный, я хотел его найти, там, его побить. И минут 10 я страшно негодовал. А потом, я как-то вспомнил о том, что я христианин, и как-то, значит, этого человека простил и махнул уже рукой. Потерял, потерял. И люди часто думают, что простить – это избавиться, освободиться от этого приступа гнева. Вот меня ущемили, меня обманули, мне нанесли ущерб, мне хочется набить обидчику морду, а потом я как-то остыл, сказал: да ну его совсем, ладно, что я буду еще на это тратить время и силы. Божие прощение, оно такое. Бог никогда не испытывал враждебности или ненависти к своему творению. Но Бог есть праведный судья. Бог, вот как судья, он приговаривает преступника без личной враждебности. Он отправляет преступника в тюрьму не потому, что он против него лично что-то имеет. Если бы он что-то против него лично имел, его бы отстранили от суда. Если бы это был преступник, обворовавший лично квартиру вот этого судьи, то он не мог бы это дело рассматривать. По-моему, даже есть такая норма в законе. Судья не проявляет какую-то личную враждебность к человеку. Судья поддерживает мир, порядок, правосудие и справедливость. Это его миссия. И Бог, он себя сравнивает с судьей. Там много раз Бог говорит о том, что он есть судья. И вот Бог, как судья, он освобождает нас от осуждения, действуя справедливо. Он освобождает. Это не, понимаете, Божий гнев – это не какая-то эмоциональная реакция. Это необходимость, вытекающая из его нравственного характера и вытекающая из благотворения поддерживать правосудие и справедливость. И вот одно дело, когда мы как частные лица отказываемся от того, чтобы воздавать нашим обидчикам, и мы должны это делать. Другое дело, когда судья, тем более судья мироздания бы это сделал, это было бы актом несправедливости. Ну вот в 72-м псалме псалмопевец, взывая к Богу, он говорит: «Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым». доколе нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззакония, вдовую пришельца убивают и сирот умерщвляют, и говорят: «Не увидит Господь, не узнает Бог Израилев». То есть псалмопевец, он видит некое торжество зла, он видит, как злодеи попирают невинных людей, и он говорит: «А Бог где? Вот как-то существует ли вообще праведный Бог, который любит свое творение?» И Библия говорит, что праведный Бог, который любит свое творение, он существует, и он явит свою правду в суде. Бог совершит суд в этом мире, и перед этим судом мы нуждаемся в оправдании. И это оправдание нам приобретает Христос в своей крестной жертве, поскольку мы сами не можем оправдаться перед Богом. Мы все являемся грешниками. Вот, поэтому тут я бы подчеркнул, если одной фразой говорить, разницу между таким личным прощением, когда я прощаю как частное лицо, когда на мне нет обязанности поддерживать порядок и справедливость, и прощением судебным, когда прощает судья или правитель, там, объявляет амнистию. Вот частное прощение, которое мы должны совершать, оно обходится без того, чтобы мы с чего-то требовали какого-то возмещения. А прощение судебное, оно требует какого-то восстановления справедливости. Так, вот еще один вопрос из той же серии. Никогда не понимал, что справедливого в том, чтобы казнить невиновного за грехи виновных. Значит, несколько вещей тут можно сказать. Во-первых, фраза «казнить невиновного за грехи виновных», она немножко сбивает с толку, потому что она подразумевает, что тот, кого казнили, он является пассивной жертвой. Он шел по своим делам, а его казнили за грехи виновных. Библия говорит о том, что смерть Христа является абсолютно добровольной, намеренной, целенаправленной с его стороны. Никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам отдаю ее. Так говорит он в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Марка, он говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть эта жертва является не тем, что одного человека поймали и ему там на него навесили чужие грехи, а именно актом того, что Христос добровольно эти грехи на себя берет. Это активное действие с Его стороны. Это во-первых. Во-вторых, ситуация, когда одни люди несут ответственность за других, она существует в нашем мире, она достаточно очевидна. Вот дети расколотили окно в школе, платят их родители, которые ничего не расколачивают. Там мужчина взял в жены женщину с большими долгами, и он по ее долгам расплачивается. А что он расплачивается? Он вроде не залезал в эти долги. Но он решил ее взять в жену. Он решил себя с ней таким образом соединить, таким образом отождествить. И очень важно, что Христос не является чужим и посторонним по отношению к нам. Он ближе к нам, чем родитель. Он ближе к нам, чем супруг. Он отождествляет себя с людьми настолько, что берет на себя наши грехи. Он действительно, то есть не в силу какой-то формальности, он действительно берет на себя наши грехи, и его смерть, она становится нашей смертью. То есть тут важно нам, с одной стороны, понятно, что Писание говорит аналогиями, а с другой стороны, нам важно избежать ложных аналогий. Вот. Аналогия с человеком, который шел себе по дороге, а его схватили, кинули в кутузку, казнили за чужие грехи, она является абсолютно ложной. Во-первых, смерть Христа на кресте является абсолютно добровольной. Он именно с этой целью пришел. А во-вторых, она принесена не за каких-то чужих и посторонних людей, за людей, с которыми он соединился в святом крещении настолько тесно, что он решил разделить с ними общую судьбу. Вот когда мы кого-то любим, и у этого человека, которого мы любим, есть проблемы, мы несем эти проблемы на себе. Вот, например, когда человек, там, не знаю, тяжело болеет кто-то в семье. Это всей семье очень тяжело. Вся семья несет на себе эту болезнь. Когда, не знаю, болеет жена или муж. И вот я знал случай, там жена тяжело болеет, и у нее деменция, она себя не помнит. И ее, в принципе, можно отправить было в учреждение, где за ней медицинский уход будет, и все остальные вздохнут свободно. Но человек отказался это делать, потому что она ему жена, потому что она ему родной человек, он так не поступит. И вот когда мы не отказываемся от каких-то людей, которые являются проблемными, это тяжело, мы несем на себе тяжесть. И вот если эти люди грешат, мы несем на себе тяжесть. Поэтому в том, что Христос несет на себе наши грехи, чего-то, ну, в принципе, уму непостижимого нету. То есть это что-то, что было понятно людям инстинктивно всю христианскую эпоху, и, я думаю, вполне может быть понятно нам сейчас. Атеисты часто говорят, что если религия хорошо удовлетворяет ваши эмоциональные потребности, помогает вам справляться с жизнью, это не доказывает, что она истинная. Строго говоря, нет, не доказывает. Мы, собственно, не предъявляем это в качестве доказательства. Мы не говорим, что это вот должно рассматриваться в качестве доказательства. Мы должны в это поверить. Можем об этом свидетельствовать, я думаю, правильно об этом свидетельствовать, потому что человек, он больше, чем... человек не сводим к своей рациональности. Я считаю, что рациональность – это очень важно, но человек не сводим к своей рациональности. И я вот на днях посмотрел ролик, беседу в интернете между Ричардом Докинзом и Айан Хирси Али, которая была его соратницей. Я вот недавно обратилась в христианство. И она говорит, что вот ей в частности побудило обратиться то, что у нее там 10 лет была тяжелая депрессия, и ничто не помогало. И кто-то ей сказал, что, возможно, это духовное банкротство. И тут она начала молиться Богу, и тут ей Бог помог. Бывает, что человек приходит к Богу вот именно на основании такого несомненного личного опыта. И мы не приводим этот личный опыт в качестве доказательства, но в качестве свидетельства он может быть вполне важен. А так мы, конечно, должны приводить вполне рациональные доводы в пользу того, что Бог реален. Максим, ведущие разработчики искусственного интеллекта заявляют, что он научился врать. Вы это отрицаете. Вопрос, вы что-то не знаете, чего знают они? А, вероятно, мы используем слово «врать» в разных значениях. Конечно, я пытался беседовать с искусственным интеллектом и спросил у него, какие картины принадлежат перу китайского дипломата там, Родриго фон Рабиновича. И мне этот искусственный интеллект выдал биографию китайского дипломата Родриго фон Рабиновича, но сказал, что картину он все-таки не писал. То есть искусственный интеллект, ну, конечно, врет в том смысле, что он на ходу сочиняет вам ложную информацию. Причем вы легко можете опознать, либо можете легко опознать его ложность, либо нет. Потому что я задал с самого начала такой саркастический запрос. А я помню, спрашивал, например, биографию советского космонавта, которого никогда не было на самом деле, он выдал эту биографию, выдал, в каких полетах он участвовал. То есть искусственный интеллект, он может выдавать ложную информацию сколько угодно, но это не значит, что он врет. Врать – это некий сознательный акт. То есть даже человек вам может сообщить ложную информацию, это не значит, не обязательно значит, что он преднамеренно врет. Это может значить что угодно еще. И вот программа, она не врет, она не может врать, у нее не может быть намерения. Для того, чтобы соврать, у меня должно быть сознание, я должен осознавать истину, я должен сформировать намерение сказать что-то, что этой истине не соответствует, имея цель ввести собеседника в заблуждение. Программа никаким целеполаганием не обладает. Поэтому мы можем говорить, что программа врет в том же смысле, в котором там неисправный барометр врет. Именно в таком переносном смысле. Но это ни в коем случае не означает, что программа обладает целеполаганием, и она думает, вот я сейчас этих обману, значит, хьюмансов и вообще слава роботам. Нет, она может выдавать ложную информацию, но она не может намерения иметь. Руслан, Бог знает заранее, что человек, за которого мы молимся, умрет во время операции. Смысл молитвы? Зачем мне вообще Богу? А Бог знает заранее абсолютно все. И Бог знает точно заранее, конечно же, и смерть человека. Но молитва – это материал, который он использует для строительства этого будущего. То есть Бог же знает не просто то, что он умрет или не умрет. Бог знает, будем мы за него молиться или нет. И Бог в своем замысле уже учитывает эту молитву. То есть молитва, она ему так же известна, как и все остальное. Иногда людям кажется, что у Бога есть план, этот план утвержден, на нем поставлена печать, там собраны все подписи главных архангелов, и человек тут влезает со своей молитвой и просит план переписать. На самом деле молитва – это не что-то такое, с чем человек влезает, пытаясь переделать план Божий, это часть Божьего плана. Бог знает, что вы будете молиться, Бог знает, как он на эту молитву отреагирует. Как вы относитесь к русским протестантам, таким как Малакане, Духоборы, Хлысты? Слышали ли вы, что Малакане основали город Благовещенск? Я слишком мало знаю, чтобы мне какое-то тут сформировать отношение, поэтому я тут вряд ли что-то смогу содержательное сказать. Так. Как вы относитесь, Шервани, как вы относитесь к агрессивной политике некоторых христиан по отношению к исламу? Существуют целые каналы по разоблачению Магомета, не падят ли ненависть этим. Значит, любая полемика с чьими-то искренними религиозными верованиями, она требует огромной выдержки и мягкости, и благожелательности. Святой апостол Павел говорит, рабу же Божию не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог освобождение от сети дьявола, который... Не даст ли им Бог покаяние к освобождению от сети дьявола, который вовел их в свою волю. То есть тут вопрос не в том, надо ли вступать в полемику. Я думаю, что надо. Мы должны разъяснять нехристианам, во что мы верим. Это важно. Мы с этим посланы, это наша миссия. Но при этом всегда есть опасность, когда человек пытается самоутвердиться, и когда он идет проповедовать, будучи человеком сам духовно незрелым. Вот невежливость – это первый признак духовной незрелости. Когда человек пытается себя утвердить, вместо того, чтобы проповедовать Слово Божие. Когда я что-то проповедую, когда я хочу другого человека в чем-то убедить, мне же первое, что мне нужно, это приобрести его благожелательное внимание. Я хочу, чтобы другой человек меня слушал, чтобы я мог его в чем-то убедить. Если я начну говорить грубо о искренних религиозных убеждениях этого человека, ну, я просто с самого начала погублю всю свою работу, меня просто никто не будет слушать. Поэтому тут, когда мы спорим с иноверцами, нужно быть предельно вежливыми, дружелюбными, и гораздо важнее проповедовать Евангелие, чем разоблачать убеждения других людей. Когда вы начинаете, как вам сказать, у человека есть какая-то сложившаяся картина мира, она ему очень дорога, в ней может присутствовать какая-то частичная истина. С ней связаны его отношения с ближними. Он является частью какого-то большого сообщества. И тут, если ему прийти и сказать, ты знаешь, все это вот ложь, обман, ерунда, там, все это посмеяние достойно, ну, это будет им восприниматься как покушение на саму его идентичность, на то, что им очень дорого и важно. И это будет абсолютно бесплодно с точки зрения проповеди слова. Поэтому очень важно как раз действовать по словам апостолов. Нужно вести себя очень-очень вежливо, благожелательно, с уважением, соглашаться там, где мы можем согласиться, признавать истину там, где мы можем какую-то частичную истину признать, похвалить там, где мы можем похвалить. То есть, очень, понимаете, важно не только то, что он говорит христианин, не только доводы, которые он излагает, но и что он из себя представляет как личность, как он себя ведет. Поэтому бывает так, что люди вроде вещи-то правильные говорят, но говорят это таким тоном, что это распугивает людей, там, не знаю, в радиусе 10 километров, даже если формально они говорят очень верные вещи. Поэтому нужно всегда следить за интонацией и всегда проявлять людям уважение, ни в коем случае не оскорблять их искренних религиозных убеждений, всегда стараться приобрести дружелюбие и благожелательное внимание других людей. Потому что человека нельзя ни в чем убедить, если вы начинаете там с каких-то оскорблений. Очень важно сформировать какую-то атмосферу доверия, в которой люди готовы слушать, а потом уже говорить. Так, недавно Панчин выпустил ролик, где он рассказывал, почему он атеист. Он рассказывал, какие они с папой рациональные и научные, ничто не принимают на веру. Как, на ваш взгляд, связан ли атеизм с рацио? По-моему, Панчина подводят знания в области философии, ведь логос говорит нам как раз о рациональности Бога и создании им разума, который способен познавать Вселенную и творить искусство и науку. Понимаете, в чем проблема тут с притязаниями на рациональность? Давно-давно я смотрел в детстве еще какой-то советский документальный фильм, и там как дети понимают значение слов. И дети, класс где-нибудь третий, четвертый, и им рассказывают про слово «скромный». И у них спрашивают, ну, кто такой скромный? Ну, они как-то отвечают, а потом говорят, дети, поднимите руку, кто из вас скромный? И все дети поднимают руку и кричат, я! Ну, то есть они поняли, что скромно – это что-то хорошее, это что-то похвальное, и им хочется сразу записаться в большие скромники. А вот ирония ситуации в том, что когда человек претендует на какую-то добродетель, он очень часто именно поэтому ее лишен. Вот если человек претендует на то, что он-то рационален, он очень часто оказывается иррационален. Знаете, тут в чем проблема? Вот человек на самом деле иррационален. Человек на самом деле не арифмометр. У человека есть глубочайшие личные потребности в самоутверждении, в достоинстве, в оправдании, в близости с другими. И человек никогда не работает как арифмометр. Есть такое понятие, как склонность к подтверждению своей точки зрения, confirmation bias, то, что называется по-английски. И человек, даже не отдавая себе в этом отчета, он отслеживает определенную информацию. Вот. Он информацию фильтрует. Он подписался на определенные ресурсы, от определенных отписался. Он определенных собеседников будет с большим удовольствием слушать и читать, и говорить, во, молодец, во, врезал, во, правильно все говорит. А каких-то он будет игнорировать. Он там прочтет два абзаца, поймет, что этот гад не за наших, и от него отпишется тут же. И вот эта склонность выбирать информацию, которая мне помогает утвердиться в мнении, что я прав и вообще большой молодец, она очень мощная. Она есть у меня, она есть у вас, она есть у любого человека. Нельзя делать вид, что ее нет. Можно сознательно стремиться к объективности. Это подвиг. Стремиться к рациональности и объективности – это большой, большой, трудный подвиг. Потому что по автомату мы все время сползаем к подтверждению своей точки зрения. Человеку очень больно признать, что он был неправ. Даже в каком-то частном вопросе, в какой-то мелочи. Даже не в вопросе радикального пересмотра вообще мировоззрения, а в каком-то мелком вопросе там я был неправ, и меня поправили. И это больно. Оказывается, это что, я дурак, что ли? Ты что, это получается, это ты умный, а я дурак? И вот для того, чтобы вот искоренить эту тенденцию нельзя, так работает человеческое сознание. Можно отдавать себе отчет в ее наличии. Можно отдавать себе отчет в том, что я склонен, вот все люди склонны к подтверждению своей точки зрения, я тоже склонен, поэтому мне нужно попытаться смотреть на мир глазами других людей, чтобы их понять. Это не значит, но я обычно прибегаю к примеру с Штирлицем, который майор Исаев, который штандартенфюрер Штирлиц, а на самом деле он артист Тихонов. И вот артист Тихонов, он перевоплощается в штандартенфюрера, вернее, в майора Исаева, потом в штандартенфюрера Штирлица, и он смотрит на мир как бы чужими глазами. Он пытается представить себе, как бы я видел мир, если бы я вот так думал, если бы у меня была такая система ценностей. И вот проблема с так называемой рациональностью атеизма в том, что человек попросту объявляет себя победителем в борьбе с вот этой предвзятостью. Знаете, вот как человек, который кричит: «Я самый скромный!» Вот человек, который, он тоже говорит: «Я самый рациональный!» Когда человек говорит, что он самый рациональный, это просто означает, что он не отдает себе отчета в том, насколько он нерационален. Все люди нерациональны. Все. Это человеческая природа. Для того, чтобы проявлять рациональность, нужны огромные усилия. И это первое. Второе. Коммунисты и национал-социалисты были абсолютно рациональны. Они вот были абсолютно научны. У нас часто такое представление, что нацисты, они были все оккультисты, там, неоязычники, там, нацизм создали городские сумасшедшие, там, типа, гвидолисты и там, прочих всех тех, значит, людей, с которыми, увы, не смогла вовремя справиться германская психиатрия. На самом деле, вот этот оккультный элемент в нацизме был, но это Генрих Гиммлер и вот СС, вот вся его тусовка. Гитлер не был оккультистом. Идеология национал-социализма, она была научной, она была биологической. Какой-то нацистский чиновник, министр образования Баварии, по-моему, Шем его звали, он говорил, что национал-социализм – это прикладная биология. И я исследовал этот вопрос, читал, в интернете лежит куча нацистской пропаганды, школьные учебники, разного рода тексты, которые отражают официальную нацистскую идеологию. Вот официальная идеология, она была биологической. Она не была оккультной, она не была какой-то рациональной. Нацизм поддерживала масса серьезных ученых. Расовую теорию практически под ключ создал выдающийся германский биолог Эрнст Геккель. То есть то, что мы сейчас со стороны смотрим и говорим, ну, люди рехнулись вообще вдребезги. А они это видели как биологию. Они говорили, ну, вот мир так устроен, ну, вот все живое грызет друг друга. По-другому не бывает. Все расы находятся в состоянии постоянной конфронтации, и это жизнь. Вот, ну, вот так устроено. Это же эволюция. Все живое развивается за счет того, что пребывает в непрестанной борьбе. При этом есть низшие, есть высшие расы. Это следует там очень четко из биологии. Для того, чтобы нам как расе быть успешными, мы должны практиковать вот, четкое сознание того, что в жизни есть война бесконечная, и что в этой войне нужно слабаков просто эвтаназировать, как они там сделали со своими душевнобольными и так далее. И это была научная практика. Она была абсолютно рациональной. Это были не сумасшедшие. Программы эвтаназии в Рейхе руководили блестящие научные умы. То есть на самом деле человек может быть наиболее иррационален именно тогда, когда он полагает себя наиболее рациональным. Вот когда человек говорит, уж я-то рационален, ну, там много народу были рациональны. Ну, намного более мягкие случаи – это коммунисты, которые, я вот не считаю их уместным, конечно, сравнивать с нацистами, потому что у коммунистов утопия была все-таки, ну, они считали, что все будут жить, все народы будут жить в братстве и мире, то есть она была какая-то намного более моральная утопия, но они считали, что они рационально действуют, у них абсолютно научный, рациональный подход. Не сработало. Потому что когда люди считают, что они рациональны, у них в этот момент вырубается рациональное мышление. Ну, это примерно как, знаете, студент, который считает, что он уже все знает. Студент, который он отдает себе отчет, что он вообще-то плохо готов. Ему надо сидеть учиться. Он сидит учится. А студент, который говорит, да я же так умный, он приходит на экзамен и проваливается. Когда человек сразу себя записывает в светлые умы, это кончается тем, что ум ему отказывает. Ну, или там, не знаю, спортивные состязания, когда человек говорит, а это так вообще, я тут бегаю вообще как ракета от природы, я от природы самый быстрый. Он приходит на соревнования и проваливается. Потому что самоуверенность, она всегда ведет к краху. Для того, чтобы поддерживать какую-то добродетель, в частности, интеллектуальную, нужно отдавать себе отчет в том, что с этой добродетелью у тебя плохо. Когда ты начинаешь говорить, что с этой добродетелью у тебя хорошо, ты этой добродетели лишаешься. То есть, когда человек говорит о том, что я такой вообще рациональный, рациональный, нет, друг, ты не рациональный. Рациональный человек, он прежде всего отдает себе отчет в своей иррациональности. Я отдаю себе отчет в том, что у меня есть мощный автоматически срабатывающий confirmation bias, и я не могу его устранить. Я могу отдавать себе в этом отчет. Я могу стремиться к объективности, могу стремиться понять точку зрения другого человека. И это точно так же у атеистов. Атеисты – люди, подобные всем остальным. Тут даже получается очень забавно, когда атеисты рассматривают когнитивные искажения, которым подвержены верующие. Верующие подвержены когнитивным искажениям, сколько угодно, мы же люди. У нас бывают когнитивные искажения, это неизбежно. Но вы-то с чего взяли, что у вас нет когнитивных искажений? Почему когнитивные искажения – это что-то такое, что свойственно только верующим, а не людям вообще? И вот атеист, он должен сделать такое открытие, что он тоже человек, он тоже подвержен, у него тоже confirmation bias, у него тоже когнитивные искажения. И стремление к рациональности – это огромный подвиг. Это абсолютно не то, к чему мы склонны на автомате. Вот. Ну и я не считаю атеизм рациональным по той самой причине, что понимаете, рациональное мышление очень плохо вяжется с материализмом. Если все мои рациональные мысли – это результат электрохимических процессов в коре моего головного мозга, то их развитие в моей голове определяется законами природы, а не законами логики. И это разные законы. То есть, вот смотрите, если верен материализм, то состояние материи моего мозга в момент n, в момент n плюс 1 отличается от состояния мозга в момент n согласно физическим законам. Мозг – это физический объект, который описывается физическими законами. Для того, чтобы я мог мыслить, нужно, чтобы состояние моего сознания отличалось от состояния в момент n и до состояния в момент n плюс 1 отличалось законами логики. И вот если бы все мое мышление определялось электрохимическими процессами в коре моего головного мозга, ни для какой логики, ни для какой рациональности не было бы никакого места. Не говоря уже о том, что рациональность требует свободной воли. Я должен принять решение рассмотреть эти аргументы. Я должен принять какое-то решение на основании этих аргументов. То есть в последовательно материалистической вселенной у нас не будет никакой рациональности. Тут парадокс материализма в том, что люди пытаются рационально доказывать картину мира, в которой рациональности не может быть. Но перейдем к следующему вопросу. Так, до Иисуса у людей были души, после смерти они существовали. Да в чем победа над смертью? Души у людей были вообще сотворения. То есть, разумеется, мы читаем, как Христос рассказывает притчу о богаче и Лазаре. И там и богач и Лазарь, они продолжают какое-то личное существование после смерти и до момента всеобщего воскресения. То есть нам Библия дает хорошее основание полагать, что бессмертие души, оно существует. Вернее так, не бессмертие души, душа переживает физическую смерть. Это было так всегда. Победа над смертью состоит в том, что Бог не замышлял нас бессмертными душами. Бог замышлял нас как существами, которые обладают двоякой духовно-телесной природой. Победа над смертью означает, что Бог воскресит нас к жизни вечной и блаженной именно в материальных телах. Более того, смерть – это не просто прекращение существования тела. Есть еще то, что Библия называет смерть вторая – это отвержение от Бога из-за наших грехов. И вот Христос нас спасает от смерти второй, то есть отвержение от Бога из-за наших грехов. И Христос нас спасает от смерти первой, собственно, потому что Он восстановит нас, Бог воскресит нас в прославленных, преображенных и нетленных телах, то есть телах, которые не подвержены страданию или разрушению в последний день. Подобно тому, как Христос воскрес, Бог воскресит и нас всех. То есть Он победил смерть в таком двояком смысле. Первый, Он победил смерть как ад, как отвержение от Бога. И Он победил смерть в том плане, что мы будем воскрешены, наши души вернутся в прославленные, преображенные тела. Бессмертие, которое нам обещает Библия, это не пребывание вне тела какой-то такой отделенной душой, хотя мы какой-то период вне тела переживем. А бессмертие, которое нам обещает Бог, Он нас воскресит из мертвых, и мы будем жить в телах. Не таких, как сейчас, конечно. Не таких телах, которые болеют, которые стареют, которые разваливаются, которые страдают, но в телах вечных и нетленных. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».